Приветствую вас, братья и сестры, дорогая церковь. Меня зовут Виталий Пархоменко, я из церкви Голгофа. С 95-го служения я, с 95-го года я совершаю служение в церкви, церкви Голгофа. Ну, посещал члены, был членом этой церкви, есть член этой церкви. Ну и по сей день служу в этой церкви. Сегодня я впервые участвую в служении, просто нахожусь на обычном таком вот воскресном служении. Помню, первый раз я был в вашей церкви, когда вы еще были по улице Ленина, когда арендовали клуб. Я не знаю, кто-то из вас, может быть, был еще там. И это первый раз, когда я посетил вашу церковь там. Второй раз, когда вы арендовали кинотеатр «Спутник». И там проводили служение. И вот третий раз я уже посещаю уже непосредственно вас, вот в вашем своем здании. И действительно очень красивое здание, мне очень нравится ваша церковь. И не просто это строение нравится, нравится ваша церковь как братья и сестры. Потому что я некоторых братьев ваших и служителей знаю, с некоторыми плотно, конкретно общаюсь лично. С молодежью с многими из молодежи вашей я знаком. И до этого года я нес служение молодежного служителя в нашей церкви. В этом году передал это служение молодому хорошему брату. Ну, это так в двух словах. И действительно очень рад сегодня вместе с вами поклоняться нашему Господу, служить тем, чем Бог нам дает. Хотел немножко рассказать о себе, почему свое небольшое свидетельство хотел рассказать, о том, как я пришел к Богу. Почему я все-таки решил об этом рассказать? Потому что сегодня мы переживаем очень непростой период в нашей стране, и мы имеем войну. Война такая очень тихая, и она где-то находится. Слава Богу, что она нас непосредственно здесь не касается, но мы в какой-то степени являемся ее участниками. И я знаю, что ваша церковь действительно много и служит, и трудится. Вот, и как Яков Петрович сказал о том, что я не знал, что вот у вас есть такое вот дело в церкви, что вы собираете и передаете по сей день, и до сих пор еще что-то передаете туда военным. И хотел вот своей историей вдохновить и поддержать и сказать, что это не напрасно, и в этом есть действительно большое дело. Я рос и воспитывался в обычной простой семье. Родители мои обычные рабочие. Отец работал на Петровском токарем, а мама на заводе работала в ткацком цеху. Ну, мы воспитывались, я еще и моя сестра, она чуть старше, на полтора года меня. Вместе нас воспитывали, ну, по общим мирским меркам, хорошо, нормально. Ну, как и все обычные люди, мы считались православными или, будем говорить, Бога как бы не отрицали, но сильно в Него и не верили. Ну, это 90-е годы. И, ну, вот так вот проходила моя жизнь, мое воспитание. И пришло время, в 92-м году я призвался в армию. Призвался в армию, и это было 1992 год. Если вы помните, особое тоже время в стране. Как раз так получилось, что я еще призвался в ряды советской армии, а уже уволился в 94-м году из рядов украинской. То есть вот такой вот период выпал на мою долю службы. Интересно, что служба в армии на меня очень сильно повлияла в плане коренном образе жизни. В армии я услышал о Боге, получил Новый Завет, и я разделяю свою жизнь так, жизнь до армии и жизнь после армии, потому что фактически в 20 лет у меня произошел такой переломный момент, и моя жизнь изменилась. И случилось так, что когда я призвался в армию, командир роты, офицер, он был в звании капитан, фамилия его Кучер, он был верующим. был верующим, и, понятно, в то время он был верующим из новообращенных, и он был вот нашим капитаном. Скажу, бывало так, что он вот построит личный состав, ну, сколько в роте человек, до 100 человек, ну, и вот так вот молодые ребята стоят, и он говорит: ребята, вы молодые, у вас вся жизнь впереди, подумайте, есть Господь. Есть тот, который любит вас и который хочет, чтобы ваша жизнь прошла самым лучшим образом. Ну, представьте, стоят 100 человек, молодых ребят, 18, 19. Ну, естественно, вот так вот стоишь, ну, офицер, капитан, ну, что ты сделаешь? Стоишь и слушаешь. Хочешь, не хочешь, не сбежишь. Ну, и он, ну, я вам скажу, он ненавязчиво, но он так слово говорил, сеял. И я же тоже стою и думаю: та замучил, когда он уже закончит. Ну вот, и я понимаю, что многие вот подобные мне ребята так реагировали и так. Но была возможность, это 90-е годы, 92-е, 94-е, возможность проповеди Евангелия как раз к тому времени была возможна. Открыли эту, как мы называем, железную занавес. И во многие общественные места христиан начали пускать. И к нам часть тоже разрешили прийти верующим, тоже был клуб на территории. Я служил в городе Узине под Киевом. Там находился на то время самый большой аэродром в Украине. Служил я в ВВС, в войсках, военно-воздушные силы. Даже такая поговорка есть: по воле Бога и небес попал служить я в ВВС. Ну, и так случилось, что действительно в этом была милость Божья. И приходили верующие, раздавали Новые Заветы, свидетельствовали о Боге. И для нас, солдат, всем нам вручили вот такой Гедеоновский Новый Завет. И у каждого из нас было лично вот так вот Слово Божье. Ну и я тоже получил. Никогда до этого я не соприкасался с Новым Заветом, никогда не имел его, и взял, и начал читать. Конечно, много вещей было непонятно, то, что я читал, но сама личность Христа она меня привлекла. Те некоторые принципы жизни или то учение, которое он проповедовал, оно меня привлекло. Мне понравилось то, о чем он говорил, и он меня заинтересовал. Отчасти что-то я понимал, что-то не понимал. И время проходило, я уволился в 94-м году. И как-то я дома открыл Новый Завет и начал читать. Сложно сказать, что побудило меня, но что-то произошло. Вот я открыл и по вечерам начал читать. Интересно, что мама, она вообще не верила, хотя и говорила, что я православная, но к православию она вообще никак не относилась, даже в церковь православную не ходила. Она видит, что я читаю Новый Завет и говорит: слушай, у меня есть там на работе один верующий, он тоже ходит куда-то в церковь, посещает, хочешь, я тебя с ним познакомлю, и он поведет тебя. Я говорю: ма, не надо, я вот верю себе, читаю, и мне достаточно, никуда не хочу ходить, не надо. Ну, через время я все-таки согласился, я говорю: хорошо, ну, скажи, я согласен, пойду. Ну, и он зашел за мной, и мы пошли, и он меня привел еще тогда на рабочую, была церковь на рабочей, и вот я попал туда, и с того момента, как я туда пришел, я до сих пор хожу. И к чему все-таки, почему я решил рассказать об этом? Потому что сегодня мы имеем войну. И я понимаю, что мы тоже в церкви своей каждый день совершаем молитву. У нас собирается группа верующих, в которой мы молимся о стране, о войне молимся, о церкви, о нашем личном состоянии. Я понимаю, что Бог допустил вот эту ситуацию в нашу жизнь, в нашу страну. И я верю, что через это Господь еще сегодня использует вот эту ситуацию для того, чтобы до многих военных ребят и людей еще достучаться. Возможно, возникает вот внутри такое состояние, ну, в принципе, уже сколько можно раздавать. Вот кто был на Дне Библии, помните, да, вот пастор Бабичук с Пятидесятнической церкви показывал, что сделали такие фонарики новые. Помните, да? Видели фонарики, которые светят, и в которых уже записано Евангелие для военных. То я хочу ободрить вас, что я являюсь именно продуктом вот подобной ситуации. То есть кто-то когда-то туда пошел, кто-то пошел, раздал Новые Заветы, и я получил. Когда я служил, уже при мне два человека отписалось командиру роты, что благодарили его за то, что он совершал эту работу. Один из старослужащих, то есть я только призвался, и один уже увольнялся, он уверовал. Потом еще один призыв на полгода старше меня, он уволился и потом тоже прислал письмо и благодарил командира роты за то, что он все-таки говорил о Христе. И вот я уже уволился, и я третий, вот три человека, которые вот благодаря тому, что он нес вот это Евангелие там, это слово изменило мою жизнь, но впоследствии. И хотел ободрить и укрепить, что каждый из вас может тоже вот и сегодня вот в таком вот, будем говорить, русле участвовать в том, чтобы использовать свои ресурсы, свои возможности, свои молитвы для того, чтобы и там Господь совершал эту работу. Хотел посмотреть, показать вам одну картинку. Посмотрите, пожалуйста. Может быть, вы знаете этого человека, может быть, кто-то читал его книгу. Честно, я не знал, что сегодня день молитвы о сирот, но этот человек связан с сиротами. Может быть, кто-то узнал его, знает, как его зовут. Как? Нет. Джордж Мюллер. Слышали такого? Ну, его активная работа заключалась в том, что он был неравнодушен к сиротам. И интересно, что те приюты, которые он организовал, он содержал их без либо каких доходов. В плане его целью было не обращаться к людям, не обращаться к спонсорам, не искать какие-то финансовые источники для того, чтобы служить этим детям. Он принял решение молиться. Молиться и все. То есть одним его источником это был сам Господь. И интересно, что побудило вот меня тоже вспомнить о нем. Когда я начал ходить в церковь, когда мы уже перешли в 98-м году в новое здание, в нашей библиотеке была верующая сестра. Верующая сестра, ее звали Раиса Ивановна. Ну, и она была библиотекарша, и она, я уже не помню, или я зашел в библиотеку, и она мне дала книгу, или она просто предложила, говорит: «Виталя, возьми, вот, почитай, хорошая книга». И я взял, и это оказалась книга вот этого Джона Мюллера. Я не помню, она называется, по-моему, или «Биография», или «Автобиография». И эта книга меня очень сильно вдохновила. Вдохновила действительно верить. Верить и понимать, насколько Бог действительно просто великий, могучий. Насколько Бог, Он действительно сильный во всем. И она меня очень вдохновила к вере. И я, знаете, вот так вот сидел и думал, ну надо ж такая сильная вера, а у меня такой веры нет. И интересно тот факт, или вот такие цифры, которые говорят о Мюллере. Цифры помогают осознать масштабы осуществляемой работы. Каждый день необходимо было снабдить всем необходимым больше 2000 человек. Прием детей происходил сотнями, и выпуск тоже. В 5 домах было 500 комнат по 1700 окон, и постоянно где-то требовался ремонт. Если кто-то болел, то требовалось дополнительные расходы. Смертности дни была большой, но никто не знал нужды. Бог был главным обеспечителем. Сотрудники подбирались очень тщательно. Сам Мюллер так говорил: «Если бы мы полагались на людей, мы давно бы потерпели крах. Но доверяя все Богу, мы не обманываемся. Он дает больше, чем мы можем просить или помышлять». Статистика его служения такая, что за время его служения через его приюты прошло 9844 человека. Из них 2813 уверовало. Ну и также статистика говорит о том, что и после выхода из интерната сотни детей, которые уверовали. И действительно, этот человек очень большой вклад сделал, и он стал на сегодняшний день примером веры. Примером веры. Все события происходили в 18 веке в Англии, как раз в период холеры, которая в то время процветала, что и побудило его заниматься этим служением. И размышляя об этом, я думаю, знаете, о чем, и смотрел сам на себя. Вот вера. Вот мы имеем пример веры вот такого человека. Мы читаем Библию, и на страницах Библии имеем тоже массу примеров верных таких людей, как Авраам, где Бог сказал: «Иди в землю ту, которую я тебе укажу». И сказано, он взял все свое имение и пошел. Пример Иосифа, когда, будучи молодым человеком, он пошел и скитался, был в рабстве. И его жизнь, она очень идеальна и действительно полна всяких примеров для нас. И мы смотрим, насколько действительно вера этих людей просто поражает. И так кажется, вот мы сидим с вами, я вот тоже смотрел, например, Мюллера и думаю, а моя вера не такова. И я хотел бы нам сегодня предложить посмотреть на слова Павла и те три необходимые фактора, которые помогут нам действительно увидеть и понять, как нам возрастить свою веру. Текст, который бы я предложил сегодня нам посмотреть, записан в послании к римлянам, 10 глава, с 13 по 17 стих. Послание к римлянам, 10 глава, с 13 по 17 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это удивительное послание к римлянам, оно особенное. Особенное почему? Потому что оно не похоже на другие послания. И если вы серьезно изучаете Библию, то вы поймете разницу. Разницу того, что послание к римлянам, оно имеет в себе характер такой вот богословский, научным словом. Или говорят, это послание, оно помогает понять, как правильно верить. Или правильно понять основные принципы веры, которые заложил сам Господь. И интересно, что послание это было написано апостолом Павлом, той церкви, которую он не основывал. Сам лично Павел эту церковь не основывал. И понимая, что в церкви различные могут быть учения, то он посчитал нужным писать это послание, указав на четкие вещи, которые помогают правильно расти и развиваться церкви. Если мы посмотрим, то основные главные моменты, которые Павел затронул в этом послании, первое – это грех всего мира. Он пытался показать, что люди все под грехом, все грешны, как евреи, так и не евреи, или мы называем как евреи, так и язычники. Это первая важная истина, которую Павел пытался донести в этом послании. Второе, о том, что оправдание человека происходит только через веру в Иисуса Христа. Третья важная, главная мысль – благодать, она доступна для всех и дает победу над грехом. И еще важная мысль – он пытается помочь и показать важность еврейского народа и Божий замысел в плане еврейского народа. И вот наш текст с вами, который мы читаем сейчас, он касается именно вот этой четвертой темы, где Павел пытался показать евреям важность ценности Иисуса Христа. И если вы будете читать все это послание, то вы поймете, что не один раз Павел пытался достучаться до сердец своего народа. И в самом первом стихе вот этой главы он говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». То есть это не одно высказывание Павла. В предыдущей главе Павел говорит: «Я даже рад был отлученным ради того, чтобы мои братья-сородичи уверовали». И мысль в том, что Павел пытался поднять и показать ценность Христа. И текст наш, на который я хотел больше обратить внимание, это в такой интересной форме Павел говорит три важные момента, которые формируют нашу веру. Итоговый стих 17. Он говорит: «Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего». То есть сейчас мы сидим и думаем, что может укрепить мою веру? Или что может взрастить мою веру? И Павел в такой вот интересной для его форме говорит нам в 14 стихе. И вот такая форма: «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего?» То есть вот интересная такая форма вопросов, которую он использует. И мы видим как бы логическую такую цепочку. И она начинается с чего? Я начну рассматривать с последнего вопроса. Первое, что он говорит: как слышать без проповедующего? То есть здесь мы видим, что Павел говорит: человек должен нести Слово Божье. Вера в Бога, она передается через уста человека. Это первое. Второе, он говорит о том, что вера должна, проповедь, она должна нести в себе Иисуса Христа. Вера должна, проповедь должна нести в себе то, что сделал Иисус Христос. Благовестие должно целенаправленно быть о чем? О том, что сделал для нас Иисус Христос. И третье, мы видим, что мало это знать, мало это слышать, нужно в это верить. И первое, он говорит о том, что Бог вот таким образом выбрал наше с вами спасение. И если мы посмотрите книгу «Деяния», где Павел говорит о том, что... Помните, как Павел обратился к Богу? Если мы читаем Писание, то в Деянии 9.15 повествуется история с Ананией, когда Господь говорит: «Анания, иди, там есть Павел, и ты должен сказать ему слова спасения». Анания говорит: «Господи, ты, если бы ты знал, сколько беды этот человек сделал в церкви». А Господь ему говорит: «Анания, это избранный мой сосуд, я использую его для того, чтобы проповедь Евангелия дошла до язычников». Мы видим, что Господь избирает людей для того, чтобы нести проповедь, нести Слово Божие. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, то Он сошел с небес для того, чтобы донести до нас благую весть. Чем Он занимался? Он ходил от селения к селению. Он говорил людям о спасении. Если вы посмотрите, и даже мы имеем повеление, Матфея 28, читаем и говорим, это великое поручение, где Христос, уходя с земли, говорил, идите, что Он говорил? Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, уча их соблюдать все то, что повелел Я вам. Если мы посмотрим на нашу с вами жизнь, то в нашей с вами жизни был тот человек, который когда-то до нас донес это слово. Правда же? Были те ситуации, были те люди, которые рассказали мне. Также и в моей жизни был тот капитан, командир роты, который донес до моей души, до моего сознания это слово. И мы видим, что вера, она в первую очередь формируется, что должен быть человек, который должен передать это слово. Второй важный момент, который мы здесь видим, как веровать в того, о ком не слыхали. Речь идет об Иисусе Христе. Проповедь должна нестись, или слово должно нестись о Христе. О чем? О том, что Сын Божий, Иисус Христос есть Сын Божий. Иисус Христос есть Тот, Который послан от Бога умереть за твои грехи, за мои грехи. Слово о том, что Иисус Христос, Он был распят и мучен за мои беззакония, и Он воскрес, и Он сегодня живой, и Он сегодня ходатайствует за каждого из нас. И нам с вами нужно в это уверовать, нам нужно это услышать. Это является ключевым фактором для веры и для спасения. Но мы читаем дальше, он говорит, но как призывать того, в кого не уверовали? И третий важный фактор, который он здесь говорит, если вы имели человека, который вам рассказал о Христе, этого еще недостаточно. В это нужно поверить. Почему Павел об этом говорит? Потому что дальше мы читаем, здесь он использует цитату об Исаии. В 16 стихе, если у вас текст есть перед глазами, он говорит, «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас?» То есть Павел использует Исаия как раз тот период, когда Исаия очень много благовествовал и говорил о Христе. И евреи слышали и знали, но они не захотели, они не приняли. И здесь он говорит о том, что человек, который слышит, он должен поверить, он должен принять. Хорошая тому иллюстрация, если вы помните, когда Христос вышел и проповедовал, и говорил притча о сеятеле. И ключевая идея этой притчи, когда Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Помните, да, эти четыре почвы, о которых Христос говорил. Первая почва, когда люди слушают, то семя падает куда? При дороге. И приходит враг дьявол, похищает и семя забирает. Вторая почва, это семя падает при тернии. И заглушают, и оно не прорастает. Третье семя, второе, вернее, на каменистое, а третье в серне, в тернии. И лишь только четвертая почва, она являлась плодородной, где слово, которое было принято, оно возросло, и оно имело плод. И почему Иисус Христос рассказал эту притчу? Он сказал, что многие люди слушают, но не все качественно слушают, не все верят этому слову, не все принимают это слово. И здесь он говорит, но человек должен уверовать. Это третий важный критерий для настоящей веры. Человек должен поверить и довериться Слову. И мы говорим, что вера – это не просто слово «я верю». Вера, она подразумевает в себе практическое изменение жизни, практическое решение. Я хочу перетренировать свою жизнь, свои наклонности. Если я жил так, то я понимаю, что сегодня я должен подчинить себя Слову Божьему и жить совершенно по-другому. И в этом заключается наша вера, которая выражена в практических действиях. И интересно, что дальше Он говорит о том, что но не все уверуют. Если мы спрашиваем себя, вот я хочу, чтобы моя вера укрепилась, чтобы моя вера возросла, и что мне для этого нужно? И Павел очень просто говорит, во-первых, вы должны слышать Слово Божие, вы должны слышать Слово, которое о Христе, о спасении. И третье, вы должны этому Слову верить, доверять и подчиняться. Если это в вашей жизни есть, то и вера ваша вырастет. Она будет расти. Для нас эта ответственность в чем? Кого-то из нас Бог призывает на разных уровнях. Не всем проповедовать в церкви. Но каждый из нас может нести Слово Божие там, где он находится, где он живет. И у нас есть с вами эта ответственность. Ответственность передавать это Слово. И это слово должно не просто быть, ой, идите в церкви, там так хорошо, там все так красиво. Я не против атмосферы, не против красивого пения, не против красивых хоров. Но я понимаю, что именно веру формирует четкое слово, слово о Христе. И пусть Бог благословит и поможет нам серьезно относиться к этому слову. Насколько проверять свое сердце, насколько это слово, оно формирует нас, изменяет нас. Насколько наша жизнь сегодня изменилась в лучшую сторону, нежели вчера. 16 стих и 17. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания от Слова Божьего». Пусть Бог благословит нас, братья и сестры. Пример, Андрей, можно, пожалуйста, еще раз картинку? Пример Джона Мюллера. Действительно, и сегодня в Лондоне есть эти дома, 5 домов, и они стоят, и они являются как памятниками. Ага, спасибо. Они стоят как памятники для нас сегодня, времен веры. Человека, который в 18 веке, если вы почитаете, то был упадок христианства, и для многих религия стала нудной, заунылой, не живой, неестественной. И он бросил вызов тому времени, бросил вызов, я хочу, чтобы эти дома содержались по вере. Я хотел в заключение прочитать несколько свидетельств из жизни его. Как обеспечивалось проживание в этих приютах. В 1854 году один человек дал Мюллеру больше 2000 фунтов стерлингов на детей и на миссионерство в языческих странах. Эти деньги накопила прислуга себе на старость. А когда получила наследство, пожертвовала Мюллеру. Еще одно свидетельство. В 1867 году другой человек прислал пожертвование с письмом, где рассказывает, что его дочь была при смерти, и Бог сохранил ей жизнь. И желает благодарить Бога, тот человек услышал голос, отослал 200 фунтов стерлингов сиротам. И есть очень много подобных историй, где описаны вот эти свидетельства того, как действительно вера этих людей, она действительно творила чудеса. И мы знаем, и я уже говорил, эти даты, эти цифры, сколько действительно Господь сотворил через вот веру человека. И такая вера доступна для нас сегодня, для каждого из нас. Но все заключается, насколько мы слышим Слово Божие, насколько мы его принимаем, насколько мы изменяемся. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Давайте помолимся. Господь наш Бог, хочу поблагодарить Тебя за великую Твою любовь, за Твое спасение, которое Ты приобрел ценой своих страданий на Голгофском кресте. Благодарим Тебя, что Ты так решил, что Слово должно проповедоваться. И через проповедь Евангелия мы можем получить веру, веру в Сына Твоего Иисуса Христа, который был распят за наши грехи. И не просто понимание и знание этого поможет нам, но и принятие Тебя, и изменение, подчинение себя Твоему Слову преобразует всю нашу жизнь, Господь. Благодарим, что каждого из нас Ты в свое время призвал к себе и помог увидеть в Тебе источник жизни, источник спасения. Помоги сегодня передавать эту веру. Помоги сегодня быть носителем Твоего живого Слова, чтобы и через нашу жизнь, и через наши слова люди изменялись и спасались, Господь. Благодарю Тебя и за этот светильник, который Ты посадил здесь. Благослови, чтобы и здесь Слово Твое, оно проповедовалось, чтобы люди спасались и здесь, Господь. Благослови наш город, наш Херсон, чтобы те светильники, которые Ты насадил, они действительно освещали этот город, и многие еще спаслись и познали Тебя. Благодарим Тебя и славим Тебя, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.